«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В эфире программа «Грани времени». Накануне и два дня назад на Болотной площади прошли два митинга в защиту политзаключенных узников 6 мая. В обоих мероприятиях участвовал наш гость Илья Владиславович Константинов, отец члена Координационного совета оппозиции Даниила Константинова, политзаключенного. Он не принадлежит к узникам 6 мая, но мы его, журналисты, также ставим в один ряд с теми, кто попал за решетку по надуманным обвинениям, по политическим мотивам. И тема нашей беседы сегодня – митинги закончились, что дальше? Вот с этим вопросом мы обращаемся к Илье Владиславовичу, политику, бывшему народному депутату Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, как можно развивать ту активность? И мы знаем, к вам на митинги подходили люди. Вот что они вам советовали?
Ну, знаете, я, во-первых, хочу сказать, что, на мой взгляд, митинги не закончились. Сейчас будет, конечно, какая-то фаза, так сказать, такого замирания уличной активности, затухания, а потом через некоторое время снова начнется оживление, подъем, и думаю, что мы увидим еще уличные акции протеста, которые по своим масштабам переплюнут и самые крупные акции конца 2011-го, начала 2012-го годов. Я в этом абсолютно уверен. Но другое дело, что уже всем очевидно, и организаторам, и участникам митингов и шествий, и их оппонентам, и критикам, всем уже очевидно, что просто, так сказать, линейный выход даже большого количества граждан на улице и площади Москвы сам по себе коренным образом ситуацию изменить не может. Это уже понятно. 100 тысяч или 150 тысяч, или даже 200 тысяч, ну, допустим, даже 300-400 тысяч. И даже и в этом случае сам по себе выход людей на улицы еще не означает изменение режима, смену характера власти, приход к власти новых людей, новую политику, новую Россию, за которую все ратуют. Отнюдь нет. Понятно, что это только взрыхление почвы, не более того. А вот как решить главный политический вопрос, вопрос о власти, как обеспечить сменяемость власти, как отстранить вот ту политико-криминальную группировку, которая действительно вцепилась в России во власть на всех этажах и держит практически нас всех в заложниках, вот это вопрос, на который, по моим наблюдениям, организаторы и лидеры протеста сегодня ответить не могут. Не могут. И с этим связан во многом и отток сторонников, и некоторое разочарование, и, так сказать, некий пессимизм. Ну, действительно непонятно. По крайней мере, из выступлений, которые мы услышали, например, вчера на Болотной площади, составить себе ясной, прозрачной картины сценария мирной антикриминальной революции, как любят сейчас говорить некоторые радикалы, я не смог. Не ясно, что нужно делать. Ну вот, допустим, одно из самых запомнившихся мне выступлений выступал лидер «Яблока» Митрохин. И его речь состояла из нескольких блоков, условно говоря, скажем так, власть порочно, первый блок. Второй блок – народ с нами, народ с оппозицией. Третий блок – что делать? Через год все на выборы Мосгордумы. Понятно, будут выборы Мосгордумы, все пойдем. Но даже далекие от политика, с политики люди, я думаю, понимают, что сами по себе выборы в Мосгордуму, даже если предположить, что оппозиция их выиграет, что весьма неочевидно. Сами по себе выборы в Мосгордуму не решают кардинальным образом противоречия нашей политической системы. А что дальше-то? А дальше знак вопроса.
А вот когда начиналось Болотное и Сахарова, ваш сын еще был на свободе, как он относился?
Когда начиналось, да, был еще на свободе, он активно участвовал в этих акциях и был одним из организаторов их. Тогда была такая координирующая структура, сейчас есть координационный совет, а тогда был гражданский совет, да, который пытался координировать вот эти вот протестные акции, действия различных политических сил. Он был членом этого гражданского совета, был координатором фракции националистов в гражданском совете. Активно ратовал за то, чтобы все политические силы, невзирая на идеологию, координировали свои усилия вот в деле обеспечения, так сказать, хотя бы минимального корпуса гражданских прав и свобод. Ну, мне кажется, что это и была главная причина, по которой, так сказать, он стал объектом внимания и Федеральной службы безопасности, особенно Главного управления по противодействию экстремизму. Кстати, не только он. Недавно я получил на руки копии некоторых документов из уголовного дела моего сына Даниила Константинова и с удивлением узнал, что, оказывается, в разработке находился и, видимо, нахожусь до сих пор и я.
Ну, вы сказали, ваш телефон прослушал.
Да, и это официальное решение. Там масса есть документов, где, значит, ссылаясь на некие агентурные данные, сотрудники центра федерального уровня высказывают предположение, что я один из руководителей, значит, некой мифической экстремистской организации, якобы. Что якобы, значит, я занимаюсь идеологией какого-то подполья, что якобы, значит, через меня идет какое-то финансирование какого-то мифического. Это такой, прошу прощения, бред, что даже последние волосы на голове встают дыбом. И теперь-то мне уже понятно. Там через запятую, значит, идут моя фамилия, и имя и фамилия моего сына. И теперь для меня совершенно очевидно, что, так сказать, Даниила взяли просто как заложника. В расчете на то, что в дальнейшем удастся, так сказать, запугать его, убедить его оговорить родственников, друзей и знакомых и сфальсифицировать большой громкий показательный процесс. А вот тут ничего не получилось. Нашла коса на камень. Мой сын оказался крепким духом и порядочным человеком. И все. И ни в них ничего не вышло. И все, вот они ограничились, так сказать, подстраховочным вариантом. То, что первоначально было просто подстраховкой, липовое обвинение в убийстве, осталось единственным вариантом для этих органов.
Да, но мы помним, как Центр Э действовал в прошлом году. Вот тогда у Сергея Аксенова, лимоновца, арестовали сына 5-летнего. И он якобы под диктовку следователей написал, что место учебы 6-я группа детского сада. И по существу предъявленных мне обвинений могу заявить следующее. Так что Центр Э...
Да, Центр Э – это одна из самых диких структур политического сыска. И я, кстати говоря, обращаю на себя внимание, я смотрел биографии некоторых руководителей Центра Э. Большинство из них выходцы из существовавших некогда структур по борьбе с организованной преступностью. И вот те методы, которые они нарабатывали в борьбе с бандформированиями, они без всякой критики и пересмотра прекраснейшим образом перенесли на политических оппонентов режима. Вот с этим все и связано. И фальсификация дел, и насилие, и подлоги, и запугивание, и убийство. Все что угодно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Наш сайт в интернете свобода.орг. Митинги закончились. Что дальше? Это тема нашей сегодняшней беседы с политиком Ильей Константиновым, отцом политзаключенного, члена Координационного совета оппозиции Даниила Константинова.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире программа «Грани времени». Наш гость Илья Константинов. А чем вы объясняете то, что именно вас вот Центр Э пытается выставить как непримиримого борца с режимом и запятнать ваше честное имя?
Ну, я обращаю ваше внимание на то, что это было 1.5 года назад. И тогда еще, так сказать, не было ни Болотного дела, ни Гиви Таргамадзе, ни каких-то других крупных политических процессов. И вот сейчас, смотря на то, что происходило 1.5 года назад, с учетом вот этой новой информации, я вижу, что, собственно говоря, отрабатываются разные вариации одной и той же модели. Понимаете? Крупный показательный процесс над теми или иными сегментами оппозиции. Это могут быть левые, как в случае вот с группой Удальцова, да? Это могут быть, допустим, лимоновцы, это могут быть националисты. И по каждому сегменту, видимо, существуют какие-то разнарядки, видимо, существуют какие-то планы. И вот по категории правого подполья почему-то оказались задействованы мы с моим сыном, хотя, откровенно говоря, я и правым-то в полном смысле этого слова себя считать не могу и никогда не считал. Я человек скорее, я бы сказал, скорее социал-демократических взглядов, хотя и симпатизирующий националистическим определенным лозунгам и требованиям, но в целом базисные взгляды у меня ближе к социал-демократии. Но я думаю, почему именно мы? Потому что все-таки вот те многотомные тома, наработанные спецслужбами на меня в 90-е годы, после событий сентября-октября 93-го года и в последующие годы, попав в руки, так сказать, непрофессиональных костоломов, даже не из Федеральной службы безопасности, я прошу прощения, из МВД, натолкнули их на мысль о том, что вот она, так сказать, долгожданная легкая добыча, вот, так сказать, те люди, та семья, та группа людей, которую можно сделать сакральной жертвой, обвинив во всех смертных грехах, с учетом, так сказать, старого клейма красно-коричневые экстремисты, вот давайте-ка мы, значит, на этом деле все быстренько и слепим, прошу прощения за грубость, на соплях сделаем, значит, новое большое крупное уголовное дело. Еще раз повторяю, они ошиблись только в одном. Они ошиблись в оценке характера моего сына. Они предположили, что его можно будет запугать. Ничего подобного.
Вот в деле Удальцова нашелся, ну, пока трудно его называть двойным каким-то агентом, Константин Лебедев. А как в деле вашего сына? Кто-то дал слабину вот из его прежних товарищей?
Да, да. Там есть пара людей, которые дали слабину. Но сегодня я еще не хочу называть их фамилии. Потому что надеюсь на то, что на предстоящем судебном процессе, ну, короче говоря, у них еще есть шанс хотя бы отчасти смыть, так сказать, вот то пятно, тот грех, который они взяли на душу. Я рассчитываю на то, что они пересмотрят свои позиции.
Послушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер, Илья Ефимович, Москва. Прежде всего, хотел бы Илью Владиславовича и Владимира Алексеевича поздравить с великим праздником Победы 9 мая, одним из немногих праздников России, который действительно объединяет, а не разъединяет всех. и задать несколько вопросов, с вашего позволения, Владимиру Алексеевичу, Илье Владиславовичу. Илья Владиславович, ну вот я удивлен по Даниилу, знаю вашу биографию, вашу честность, порядочность, ваше бесстрашие, и в 83-м году, когда вы преподавали политэкономию социализма, при тоталитарном строе высказывали антитоталитарные взгляды и были выгнаны как преподаватель из вуза без права преподавания, вы не испугались? Почему же Центр Э думает, что у такого смелого и порядочного человека будет какой-то другой сын? Мне кажется, что это просто смешно. По сегодняшним я хотел бы задать ситуации два вопроса. Вот Андрей Андреевич Пенковский, человек, ну, чьи взгляды, выражаясь вашей терминологией, можно назвать радикальными, считает, что вот эти вот митинги нужны для того, чтобы сколоть элиты. Он приводит пример, правда, не совсем точный, что за неделю до октябрьского большевистского переворота Ленин, выступая, заявил, что только наши внуки могут, так сказать, видеть грядущую революцию. На самом деле это было за полгода до большевистского переворота, такое выступление. И вот такая неожиданность. Произошел переворот, произошла якобы революция. Может быть, так сказать, вы излишне драматизируете ситуацию. И второй вопрос. Координационный совет оппозиции. На ваш взгляд, он продолжает играть позитивную роль? Я вот смотрю его митинги, его совещания, и часто они перерастают в дискуссию между вашим бывшим земляком, господином Бандариком, и либералами о том, освобождать ли господина Квачкова или нет. Мне кажется, что базовые ценности настолько различны, и выражаясь известной высказыванием господина Светлова, когда его спросили, как он относится к господину Сафронову, он сказал, что хорошо, но у нас разное отношение к аграрному вопросу. Он считает, что я раньше него должен лежать в земле, а он наоборот. Мне представляется, что настолько разные базовые ценности, что договориться невозможно. И господин Квачков, на мой взгляд, со своего высказывания должен очень продолжительное время провести в изоляции.
Спасибо. Как давайте, дадим Илью
Владиславовичу. Во-первых, я хочу сказать, что я уже вот на первый вопрос, почему, так сказать, все-таки Центр решился нанести удар по нашей семье, я уже свое предположение высказал. Я считаю, что все дело в непрофессионализме этих людей. Я имел случаи в своей жизни неоднократно столкнуться с сотрудниками КГБ, ныне ФСБ, и могу сказать, что они работали и, на мой взгляд, работают профессиональнее и тоньше. Я не говорю, что лучше для общества, я говорю, что они просто профессиональней. А здесь именно костоломы. Это вот, ну, это моя оценка личная. А вот теперь по существу дела, что, как может развиваться все в дальнейшем, в ближайшие месяцы, может быть, год-два. Во-первых, хочу сказать, что я с глубоким уважением и симпатией отношусь к Андрею Андреевичу Пьянковскому. Во многом согласен с его оценками, но, конечно, не во всем. Дело в том, что, на мой взгляд, не митинги вызывают раскол элит, а это как бы разные проявления одного и того же тектонического процесса раскола и переосмысления ситуации в обществе. Вот когда в обществе назревает понимание необходимости срочных и решительных перемен, это проявляется и в митингах, и в других формах протеста, и в деятельности средств массовой информации, и в брожении внутри силовых структур, и в расколе элит. А сами по себе митинги, на мой взгляд, тем более вот митинги, в которых участвуют только определенные группы и слои населения, как мы видим это у нас на примере московских протестных акций, где все-таки задействован, я бы так сказал, все-таки по большей части средний класс. Ну, это моя оценка, мое ощущение. По большей части средний класс. И некоторые молодежные группы. Так вот, сами по себе митинги, это не тот фактор, который вызывает то, что Владимир Ильич Ленин называл революционной ситуацией. Это проявление болезни, но это не сама болезнь. Сама линия раскола, она проходит внутри, так сказать, нашего сознания. Она проходит внутри сознания каждого из граждан. И настоящие перемены происходят не тогда, когда, так сказать, мы готовы раз в три месяца выйти на акцию протеста, а тогда, когда мы готовы к решительной, непримиримой, ежедневной, серьезной борьбе с противником. И, грубо говоря, когда, ну, как вот это проще всего объяснять. Вот если ваш сосед работает в Следственном комитете, и вы с ним здороваетесь, значит, вы еще не перешли Рубикон. Вот когда вы будете брезгливо отдергивать руку при виде протянутой руки работника Следственного комитета или центра «Э», и отворачиваться с презрением от этого человека, даже если он в прошлом ваш товарищ, даже друг, и, может быть, даже родственник, вот тогда жди перемен, и перемен быстро.
Слушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос, Илья Константинов.
Добрый вечер. Это Виталий Евдокимович, город Лобня, Подмосковье. Ну, я сначала свое мнение выскажу, значит, а потом вопросик задам. Ну, мнение мое не вещь такой оригинальностью. Тем более, я выскажу. Ну, у оппозиции сейчас нет какой-то четкой программы. Причем у всех ветвей оппозиции, политической прежде всего программы. Что оппозиция хочет вот в государственном устройстве? Ну, вот сейчас у нас рыночная экономика, конечно, корявая, коррупционная, много недостатков. Ну, в этой сфере чего хочет оппозиция? Социализма, коммунизма или чего-то новенького? Еще более убогая позиция, оппозиции, ну, тавтология такая, в социальной сфере. Что оппозиция хочет дать пенсионерам, бюджетникам, там, армии, другим секторам? А если что-то пообещает, то откуда возьмет деньги? Вся программа сейчас, по моему мнению, вот сводится к одному. Дайте нам власть, а потом мы чего-нибудь придумаем. Да, Путин плохой, а нужен хороший. И вот у меня два вопроса. Первый. Что хочет оппозиция в социальной сфере предложить в стране? И второй такой вопросик. Вот по вашему мнению, Илья Владиславович, кто для вас, ваше предложение, мог бы являться президентом России, который все свои общества консолидировал? Вы сможете назвать персоналию, там, Иванов, Петров, Сидоров и так далее? Благодарю за внимание.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Но сначала я должен все-таки не согласиться и сказать, что, на мой взгляд, утверждение о том, что у оппозиции и у Координационного совета нет программы, это не совсем верно. Координационный совет после долгих дискуссий и споров принял политическое заявление, достаточно развернутый, серьезный документ, в котором основные позиции, ну, по крайней мере, по политической реформе российского общества обозначены. И никакой двусмысленности, никакой неясности здесь нет. Оппозиция выступает за изменения соотношение сил различных ветвей власти. Оппозиция выступает, первое, за разделение властей, которого сегодня нет в нашем обществе. Причем нет не на уровне, не только на уровне, так сказать, исполнения, не только на уровне правоприменительной практики. Разделения властей нет в нашей Конституции. Если вы возьмете труд внимательно прочитать действующую конституцию, вы увидите, что президент выведен за скобки принципа разделения властей. Президент стоит над другими ветвями власти, объединяя, так сказать, и подчиняя себе все оные. Вот оппозиция выступает за изменение этого базового конституционного принципа. мы нуждаемся в разделении властей, так же, как и весь цивилизованный мир. Это первое. Второе. Оппозиция выступает за усиление роли, значения и влияния законодательной и судебной власти. За выведение этих ветвей власти из-под контроля власти исполнительной, которую мы сегодня наблюдаем. Это второе. И третье. Оппозиция выступает за реальную, независимую от исполнительной власти, самостоятельно действующую, самодостаточную многопартийную систему, которой у нас нет. У нас нет фактически многопартийности. У нас есть партия власти, а все остальные, так сказать, у нее на побегушках, прошу прощения за прямоту. Вот оппозиция выступает за пересмотр этого положения вещей. Есть там и другие, масса других, так сказать, конкретных политических пожеланий, касающихся реформы и, так сказать, национально-территориального устройства и судебной системы. Много говорится о ликвидации, так сказать, органов, осуществляющих карательные функции, особенно политические, так сказать, политического террора в нашей стране и так далее. Так что политическая программа у оппозиции есть. А что касается вопроса капитализм, социализм, коммунизм, я вообще, так сказать, не стал бы, честно говоря, даже вести разговор в таких категориях. Потому что вот это, так сказать, доставшееся нам в наследство от учебника по марксизму-ленинизму классификация общества, она вообще очень условна, понимаете? Она хромает на обе ноги. Ну, простите великодушно, можно очень много спорить о том, что мы, так сказать, имеем, скажем, в современной Швеции. Капитализм это или социализм? Одни называют это капитализмом, другие называют это демократическим социализмом, третьи называют это шведским социализмом. Здесь сколько исследователей, столько точек зрения. Зачем на этом зацикливаться? Оппозиция, так сказать, выступает за социальное государство. Оппозиция выступает за равенство стартовых возможностей. И что очень важно, оппозиция выступает за частичный пересмотр итогов приватизации в части, прежде всего, крупных олигархических состояний. Вот здесь оппозиция едина. Мне кажется, что на сегодняшний день такой программы, единство по такому перечню вопросов разных политических сил более чем достаточно для того, чтобы начинать совместную деятельность. Более чем достаточно.
А вот то, что спросил наш слушатель про фамилию президента.
Знаете, я вам скажу так. Впервые я услышал фамилию Путин. Если мне память не изменяет, в 91-м году, по-моему, в августе, был митинг в Санкт-Петербурге, посвященный как раз, так сказать, победе над ГКЧП. Выступал Собчак. Я поднялся на трибуну. За спиной у Собчака стоял маленький худенький человек. И вот так вот испуганно прижимал к груди портфель, как потом выяснилось, портфель Анатолия Собчака. Кого-то из знакомых депутатов я спросил, это кто? Помощник Путина, Собчак. Собчак произнес пламенную речь, развернулся. Боба, пошли. Кто бы тогда мог сказать, что этот Вова, будущий царь, владыка, государь, малый, белый и прочих, и прочие Руси на многие десятилетия. Когда люди задают вопрос, кто, они, причем вот в таком, кто, если не? Когда-то мы слышали, кто, если не Ельцин, потом, значит, кто, если не Горбачев. Путин, кто, если не Горбачев, а уж наши отцы и деды, они реально же плакали, когда умер Иосиф Виссарионович, потому что невозможно было жить. Ну все, я помню, моя покойная бабушка рассказывала мне, что когда умер Иосиф Виссарионович Сталин, у нее было такое ощущение, что следующий год она не переживет. Потому все погибнут просто, вымрут. Вот, вот погибнет население страны, никого не останется. Будет пустыня, по которой будут дикие звери бегать. Так вот эта мифология, вот эта мифология сидит почти в каждом русском человеке. Я вообще противник сильной президентской власти. Я считаю, что в наших конкретно исторических условиях с той конституцией, которая сегодня действует, всякий президент – это потенциальный диктатор. Потому что власть, особенно такая власть абсолютная, не имеющая сдержек и противовесов, безусловно, калечит человеческую психику. Безусловно. Я ни на секунду не сомневаюсь. Поэтому я вообще противник того, чтобы в России была президентская республика, в том виде, в котором она сейчас существует. Но уж если вы хотите, чтобы я назвал фамилии людей, которые способны быть президентом, так сказать, вот парламентско-президентской России, в будущей России, которые могут исполнять те функции, которые сегодня, скажем, исполняет президент Федеративной Республики Германии или государство Израиль, ну, пожалуйста, ну, возьмите академика Алферова. Он прекрасно справится с задачей. Он будет мудрым, солидным, представительным. Но вы ведь спрашиваете о другом. Говоря президент, вы же подразумеваете хозяин земли русской. А я не хочу иметь над собой хозяина. Но такого президента мне не нужно. И за такого президента, о котором можно будет сказать, о, вот он-то уж точно наведет, уж он-то всех, уж... Вот нет, нет. Вот за такого президента я голосовать никогда не буду. Многие думают, что таким президентом может стать Алексей Навальный, а я так не считаю. Я отношусь к этому человеку с большим уважением. Я убежден, что через несколько лет, через один президентский срок, Навальный станет политикам экстра-класса. Я убежден, что Навальный через несколько лет во главе любой политической партии или движения сможет претендовать на победу на парламентских выборах, может быть, и на президентских выборах. Но рассматривать Алексея Навального как новый вариант русского царя не могу, не хочу, наконец, не желаю.
Да, и я так понял, что наш радиослушатель тоже не хотел бы, чтобы были диктаторские полномочия у президента. Просто все с нетерпением ждут, когда же сменится существующий режим. Поэтому не удивляйтесь вопросам наших радиослушателей.
Знаете, это особый, это другой разговор. Вот если немножко сместить акценты и говорить не о том, кто должен быть президентом и хозяином земли русским, а говорить о том, а кто сегодня в оппозиции может стать объединяющим центром для различных политических сил, где этот человек. Вот я могу сказать, что я очень большие надежды возлагал в этом плане на Алексея Навального. И когда избирался Координационный совет оппозиции, я грешным делом думал, что Алексей сумеет стать неформальным лидером этой организации и взять, так сказать, на свои широкие, мощные плечи груз ответственности за строительство объединенной оппозиции. К сожалению, пока, вот на сегодняшний день, я уж не знаю по каким причинам, но Алексей не спешит выбрасывать вот этот вот штандарт политического лидера первого эшелона. Он пока немножко выжидает. Но тем не менее, все-таки, осматривая внимательно, так сказать, всю, ну, как принято иногда говорить, всю оппозиционную поляну, и все-таки и сегодня, по прошествии вот почти, так сказать, года, после, так сказать, начала активной оппозиционной деятельности, новой волны. И сегодня, я бы сказал, и все-таки, скорее всего, Навальный.
Слушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Валентин из Рязани. Да, Навальный не спешит. И я хочу в этой связи напомнить, что вот в конце позапрошлого века, 19 века, были различные организации, воинствующие, в том числе там «Черный передел» и «Земля и воля», которые старались ради народа, боролись за него. И в то же время этот же самый народ их убивал, членов этой организации, не поддерживал народ их. Через какие-то 15-20 лет этот же народ массово сжигал помещичьи усадьбы. А через 10 лет, как известно, скинули царя. Так вот, я хочу сказать, что дело-то, скорее всего, в конъюнктуре, а не в идеологии, организации и программах. Вот. Поэтому, наверное, Навальный все-таки прав в этом смысле. Надо подождать. Как вы считаете? Спасибо.
Ну, согласен в той части, где уважаемый радиослушатель сказал, что дело не в программах. Да, действительно, дело не в программах. И дело даже не в лидерах. Когда сегодня главную, так сказать, ответственность за состояние общества, за состояние оппозиции возлагают на лидеров, я с этим не могу в полной мере согласиться. И уж тем более не в программах, конечно, потому что прекрасно знаю, что большинство граждан, в том числе и политически активных граждан, программы-то не читают. Ну, в лучшем случае послушают речь там или тезисы. Но чтобы многостраничную программу читать, да под лупой, да изучать, да анализировать, да сравнивать. Ой, что-то я слабо в это верю. Дело не в программах. Дело в гораздо более серьезных вещах. Что такое оппозиция, на мой взгляд, сегодня? Сегодня оппозиция, так сказать, состоит из нескольких сегментов. Либеральный сегмент с опорой прежде всего на средний класс, с главным требованием гражданских и политических свобод, если перевести на, так сказать, язык простой, разговорный, главная, на мой взгляд, главная идея среднего класса – это даже не честные выборы, а главная идея среднего класса – это уверенность в том, что завтра к тебе не придет силовик отжимать твой бизнес. Вот, если грубо говорить. Вот это либеральная позиция. Левое движение с социальными, иногда даже социалистическими лозунгами, выступающее за, так сказать, коренной пересмотр приватизации, за изменение принципов деления пирога, да? Второй сегмент. Националистическое движение, недовольное, так сказать, тем положением, в котором на сегодняшний день находится русский народ и той миграционной политикой, которую проводит власть. Третий сегмент, да, на уровне верхушки, на уровне лидеров и наиболее продвинутых активистов между этими тремя направлениями, ну, в частности, в Координационном совете, существует какое-то худо-бедно взаимопонимание, возможность достижения компромисса. А чуть ниже, на уровне массы сторонников, уже нет. Уже нет. И поэтому, так сказать, декларируется единство, декларируется совместная борьба, а на самом деле происходит постоянное перетягивание каната, постоянные, так сказать, попытки вырвать у соседа клок одеяла. Понимаете, это с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что значительная часть наших соотечественников, наших сограждан все еще возлагает на нынешнюю власть, на Путина очень серьезные надежды. И вот эти все разговоры, если не Путин, то кто? Если, так сказать, посмотреть на этот вопрос с точки зрения социальной психологии, уже в этом вопросе заключается, так сказать, в скрытом, в латентном виде утверждение, что Путин лучше других. Понимаете? Поэтому а почему поддерживает значительная часть населения действующую власть? А потому что действующая власть обеспечивает перераспределение сырьевой ренты. И кто сказал, что другая власть, придя ей на смену, будет распределять эту сырьевую ренту более справедливо, более рационально. Ведь значительная часть нашего общества живет именно на ренту. Производство умирает, производство гибнет, сельское хозяйство в чахоточном состоянии. Наука, ну, я не знаю, ползет, а не бежит. Значительная часть населения, не только пенсионеры и госслужащие, но и работники сферы услуг, живут на средства от перераспределенной сырьевой ренты. Распределитель государства, царь, президент, неважно, верховный, так сказать, верховный главнокомандующий этого процесса. И на него смотрят с надеждой, дай кусочек. Вот последняя прямая линия общения, так называемая прямая линия общения президента с народом, о чем говорит? Ему задают массу вопросов в подтексте, в подкладке которых одно и то же. Владимир Владимирович, дай нам кусочек. Дай нам кусочек. Ну, придет на его место не Владимир Владимирович, а Иван Иванович, и к нему будут обращаться. Иван Иванович, а ты отними у соседа, а ты дай, отрежь мне побольше долю. Вот пока такое положение существует у авторитарной власти в нашей стране, всегда будет много сторонников.
Но какую альтернативу может оппозиция этой системе предложить?
Я думаю, что даже не оппозиция предлагает альтернативу этой системе, а сама жизнь. Все равно возможности успешного существования и развития с опорой исключительно на сырьевую ренту крайне ограничены. И ясно, что они будут исчерпаны в ближайшие несколько лет. Поэтому не оппозиция предлагает альтернативу, а жизнь предлагает. Мир потребует пересмотреть существующее положение вещей. Уже так же, как, прошу прощения, так же, как, так сказать, в свое время Николаевская Россия, безнадежно отставшая по всем социально-экономическим, технологическим вопросам, проиграла Крымскую войну, что послужило катализатором перемен, так и путинская Россия, она с неизбежностью проиграет вот ту новую холодную войну, в которую, так сказать, наши власти фактически втягивают страну. С неизбежностью проиграет. Поэтому реформы в повестке дня не по воле оппозиции заложены. Это безальтернативно, это требование самой жизни. Оппозиция может только хуже или лучше артикулировать вот этот, эти назревшие требования. Не будет этой оппозиции, будет другая оппозиция. Все равно не будет Навального, так сказать, там придет, не знаю, Сидоров, и он все равно будет озвучивать те же самые требования. Он скажет, нам нужна новая модернизация. А новая модернизация, развитие, так сказать, новых технологических укладов требует, так сказать, изменения положения с правами личности, требует развития объективного, независимого, справедливого, вообще цивилизованного суда, а не того ужаса, который у нас судом сегодня называется, и так далее, и тому подобное. Эти требования не выдуманы оппозицией, это требования самой жизни. И вопрос только в сроках, когда это будет воплощено в жизнь. К сожалению, история знает примеры, когда даже назревшие требования социально-экономических перемен откладывались и из года в год, из десятилетия в десятилетие. И наша отечественная история это знает. И заканчивалось это политической катастрофы под названием революция. Не мирная, антикриминальная, а настоящая, кровавая, ужасная, сопровождающаяся гражданской войной. Вот, например, подобное тому, что сейчас происходит, скажем, в Сирии. Вот альтернатива такова. Или мы все вместе, власть, оппозиция, сторонники власти, сторонники оппозиции, просто независимые люди. Или мы все вместе найдем способ уйти от того средневекового выбора, который навязывает нам сегодня Кремль, и вернуться к модернизационной повестке дня, или через пару десятилетий нашу страну, к великому сожалению, ожидает самая настоящая катастрофа таких же масштабов, как была катастрофа, пережитая Россией в прошлом веке.
А как вы оцениваете возможность правосудия в случае вашего сына?
Знаете, как отец, я верю. Я не могу не верить. Я должен верить в то, что суд может принять правосудное решение. Как политолог и человек, проживший уже немалую часть жизни, много чего повидавший, я понимаю, что шансов на справедливость в российском суде, тем более районном суде, потому что нас лишили права на суд присяжных. С этого года суд присяжных в своем действии крайне ограничен. Он рассматривает только несколько категорий дел, в основном, так сказать, связанных с перспективой пожизненного заключения. В нашем случае суда присяжных не будет. Будет судья, индивидуальный районный судья, висящий на ниточке у власти. Эту ниточку в любой момент можно перерезать, и все это прекрасно знают и понимают. И еще раз говорю, я хочу верить в справедливость, а не могу.
А как бы могло гражданское общество помочь вот таким политзаключенным, как ваш сын и узники Болотной?
Я в ближайшее время обнародую целиком дело по обвинению моего сына. Целиком, от и до. Потому что я не давал подписки о неразглашении его. Я его обнародую целиком. Здесь каждый, кто возьмет на себя труд прочитать хотя бы 1-2 тома из этого дела, не специалист, не юрист, любой здравомыслящий человек, вменяемый человек, прочитав хотя бы первый том, поймет, что имеет место заказное дело, что имеет место политическая репрессия. Нужна помощь журналистов, нужна помощь средств массовой информации в том, чтобы эти сведения дошли до людей. Нужна помощь профессионального сообщества юристов в оценке этих вопиющих фактов, потому что имеет место самое настоящее преступление в отношении моего сына. Фабрикация, фальсификация уголовного дела. Нужна помощь в судах, потому что суд все-таки у нас пока еще открытый. И вот эти вот люди в мантиях, которые совершают иногда преступления под указку властей, они, это все-таки люди, понимаете? Они нервничают, они боятся. Им неприятно, когда большое количество людей, может быть, так сказать, даже их знакомых каким-то образом, так или иначе связанных с ними людей, начинает понимать, какую грязную, подлую работу эти люди выполняют. Нужна поддержка в судах. Нужна активность, вот просто, так сказать, просто прийти в суд, прийти, сесть, выслушать и выразить свое отношение к тому, что происходит, хотя бы вообще одним словом, позор. И, как ни странно, иногда вот такие простые элементарные формы солидарности и человеческой взаимопомощи оказываются действенными.
А когда, по-вашему, может начаться этот процесс?
Я думаю, что, скорее всего, в июле. Продлится месяца 3, может быть, 4.
И какой это будет район?
Чертановский суд.
Как по-вашему, вот сама возможность вот такого давления на оппозиционеров, как произошло с вашим сыном, она останавливает его ровесников и более молодых людей от перехода в политику?
Да, не думаю, а знаю. Я знаю, что многие друзья моего сына, которые вместе с ним полтора года назад пытались работать в оппозиции, пытались заниматься политикой на том уровне, который был им доступен, после того, что случилось с Данилой, резко отошли в сторону. резко и, я думаю, навсегда. Да, это страшно. Понимаете, одно дело получить штраф, сутки, даже обвинение, там, я не знаю, в экстремизме, там, по 282 статье, в разжигании какой-то розни и так далее. Это пол беды еще. Это можно пережить. А другое дело, когда человека на пустом месте обвиняют в страшном преступлении, например, вот так, как моего сына, обвинение в убийстве, это клеймо несмываемое, которое остается на всю жизнь, даже в случае оправдательного приговора. Потому что надо же знать человеческую психологию. Как у нас говорится-то? Он украл или у него украли, но в краже замешан. Это страшная перспектива. И люди, которые непосредственно заглянули в глаза такой судьбе, в ужасе от нее шарахаются.
Давайте послушаем еще вопрос от наших радиослушателей. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы. Я, извините, немножко хочу вернуться к тому, что обсуждалось несколько раньше. Вот, господин Константинов, скажите, пожалуйста, вот здесь такая незанятая ниша в нашей стране, даже по названию. Это социалистическая партия, ну, которая, скажем, во Франции сейчас у власти. Вот не хотели бы вы все объединиться под этим лозунгом социалистической партии, социализма, и дальше делите, пожалуйста, ради бога, вот этот пирог, ну, хотя бы так, как это делят в Европе.
Спасибо. Только спасибо.
Я понял вопрос. Ну, я хочу сказать, что попытки создать социалистическую или социал-демократическую партию в России предпринимались неоднократно. И, так сказать, вот последний пример партии, которая попыталась, так сказать, одеть на себя эту тогу, это Мироновская партия «Справедливая Россия». Они же объявили себя социал-демократами, они вошли в социнтерн. И я, кстати говоря, сотрудничал одно время с этой партией, даже был там
соучредителем.
Нет, не соучредителем, а просто членом этого самого Центрального совета партии.
Да.
Но, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что неразвитость гражданского общества и отсутствие независимых источников финансирования создают ситуацию, когда политическая партия, в том числе и социалистического или социал-демократического толка, может реализовать свои политические амбиции только в одном случае. Если она имеет поддержку администрации президента. Потому что могу вас уверить в том, что реальное положение дел таково. Все партии, более или менее успешно участвующие в выборах разного уровня в России, все так или иначе связаны с администрацией президента. Независимых партий, успешных независимых партий в России нет. И прежде чем создавать реальную действующую социалистическую, социал-демократическую альтернативу, надо преодолеть вот этот первый шаг, обеспечить равенство стартовых возможностей различных политических сил. Пока этого еще нет.
Большое вам спасибо. Напомню, что о том, что дальше после состоявшихся митингов, мы побеседовали с политиком Ильей Владиславовичем Константиновым, отцом политзаключенного, члена Координационного совета оппозиции Даниила Константинова. Спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Спасибо.
Спасибо.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».